Так, значит, ну а сегодня у нас с вами, значит, у нас с вами осталось восходящее посмертие и остался у нас с вами Юпитер. То есть мы с вами год заканчиваем так, на такой позитивной ноте. Ну, сначала, значит, я расскажу, значит, про посмертие, а Юпитером мы завершим. Так, ну мы с вами рассмотрели посмертие нисходящее, рассмотрели посмертие горизонтальное. Ну и я вам говорила, что в принципе как бы можно еще вот тип посмертия еще вот разделить на две категории. Это посмертие пассивное и посмертие активное. Вот, значит, я сначала немножечко про это расскажу. Значит, пассивное посмертие – это посмертие, когда человеческая душа движется в общем потоке и практически никаких собственных усилий не совершая. То есть она может сначала попасть в нисходящее посмертие, в нисходящий поток, может попасть в горизонтальный поток. Но если ей удалось очиститься, если ей удалось, как бы, вот, там, ну я вам говорила, что там происходит процесс обработки, материала души. И если это удается, то она рано или поздно поднимается выше, и как бы одним из потоков ее выносят, ну, в райские гущи. То есть пространство, которое, ну, по субъективному ощущению души, комфортное. Вполне комфортное. Каждый эгрегор имеет свои такие пространства. Ну, мы их называем условно эдемами. Обычно эти пространства, ну, если эгрегор достаточно крупный, пространства многослойные, очень разнообразные по плотности и по антуражу. Они располагаются примерно, если так посмотреть по слоям Алис, они примерно от середины астрального слоя до середины тоники. Ну и здесь, в принципе, все зависит от этого пространства, я уже еще раз повторяю, эгрегориальное, поэтому здесь все зависит от того, как высоко находится верхняя точка эгрегора. То есть есть эгрегоры, у которых верхняя точка сравнительно невысокая, есть повыше. Значит, и попадая в эти пространства, душа как бы строит себе тело по смерти, уже одеваясь в дополнительный фантомный материал белой луны. То есть она как бы так вот поднимается, уже восходящий поток, уже тело по смерти строится из более тонкого материала. Значит, здесь интересно то, что во многих, особенно если по смерти не было падения, а как бы достаточно быстро душа попала в эти пространства, то она может сохранять как бы подобие образа, как человек выглядел при жизни, только, ну, как бы прозрачнее. Просто фантомный образ сохраняется. Ну, сохраняется, опять же, этот образ или не сохраняется, это зависит от типа культуры. Вот в некоторых культурах образу придается очень большое значение, сохранению образа. Там, соответственно, образ плотнее, ну, скажем, та же самая египетская метакультура, которой мы с вами очень много занимались, там придавалось очень большое значение именно тому, чтобы сохранить сам образ сам по себе, саму фантомную оболочку умершего. Ну и во многих культурах тоже стремятся как бы вот удержать этот образ. Значит, то есть, с одной стороны, зависит от того, как вот организовано само по себе посмертие. Ну и, кроме того, это зависит от того, как родные, те, кто остался на земле, поддерживают ли они тоже вот именно образ. Потому что очень многие родные сохраняют портреты, фотографии, ну, в Египте мумии сохраняли. Вот, то есть как бы поддерживается именно образ сам по себе, сохранение образа. В каждом эгрегоре построены специальные пространства для тех, вот именно пространство восходящего посмертия, пространство для тех, кто эгрегору служит верой и правдой. Я уже говорила, что существует как бы специальный рай для номенклатуры эгрегориальной, то есть для тех, кто вот работает на эгрегор. Во многих эгрегорах есть особые пространства для тех, кто воевал за родину, умер за родину. Значит, эти души и номенклатурные, и значит, вот, воевавшие, они объективно, они достаточно тяжелые, как правило, потому что там достаточно много материала нижних зон, и очистить их полностью сложно. Но эгрегор в этом и не заинтересован. Эгрегору эти души нужны для тех же самых целей и в дальнейшем. Ну, номенклатура ему нужна, опять же, для, чтобы эти же люди, у них свой инкарнационный круговорот, они снова воплощаются и вот, приходят опять во власть, так или иначе работают в системах управления эгрегора, и при жизни, возможно, что и в посмертии. Ну, а те, кто воюет, естественно, их не, эгрегору невыгодно избавлять их от отклонений по 14-й зоне, по 12-й пассивной, по 20-й, по 22-й. Поэтому эти как бы эгрегор сохраняет эти отклонения, но значит, как бы для них организован специальный круговорот, специальные эдемы, специальные способы построения тел по смерти. То есть эти тела как бы искусственно приподнимаются, искусственно поддерживаются снизу. И те эгрегоры, которые много воюют, воинственные эгрегоры, очень много материала и энергии затрачивают на обеспечение хорошего посмертия для тех, кто воюет. И поэтому там воины не боятся смерти. Ну, например, у древних скандинавов, мы знаем, была Вальгалла, где павшие на поле битвы пировали с прекрасными девами, да? У исламских народов, у воинственных, аналогично, там после смерти в раю встречают их гурии, всячески ублажают, в общем, там в раю хорошо. Вот. И поэтому у этих народов, у них нет страха смерти, потому что нет воспоминаний, ну хотя вот одной причины страха смерти нет воспоминаний о тяжелом посмертии. Наоборот, как бы душа помнит на подсознании, запомнено, что после смерти было хорошо. И эгрегоры вообще очень ценят преданность. Ну, мы с вами знаем, что вот энергии патриотизма, эманации патриотизма эгрегоры очень хорошо подпитывают. И за это, за преданность эгрегоры очень многое прощают. И обеспечивают, ну, вполне приемлемое или даже приличное вполне посмертие. И даже эгрегоры безрелигиозные, ну, скажем, наш советский эгрегор, да и, собственно, сейчас у нас эгрегор не очень сильно религиозный, как-то религия, она сейчас отдельно как бы существует. Даже безрелигиозные эгрегоры заботятся о павших в бою, устраивают мемориалы, чтут их память, то есть тоже вот эти души так или иначе поддерживают. Ну, можете себе представить, чтобы все вот эти вот организовать искусственные построения, в общем-то, требуется огромное количество фантомного материала и очень много соответствующих энергий, чтобы это все поддерживать. То есть это такие как бы воздушные замки. И существуют они столетиями, ну, собственно, как вот эгрегор развернулся, как эгрегор уже выстроился, вот это все существует, развивается, трансформируется как-то по мере возможности и пропускает через себя эта вся система огромное количество душ. Ну и, конечно же, для поддержания этой системы обязательно нужна, обязательно разрабатывается очень важна система ритуалов. Именно ритуалы поддерживают все это со стороны физического плана. И прежде всего образы всех этих мест, вот как рисуют на иконах, на картинах, или просто описывается так или иначе. Образы святых, образы сущности, которые в этих пространствах живут. Вот поэтому все, что, например, вот в церкви рисуют, там на иконах, на картинках, это не просто картинки. Это способ энергопитания этих пространств, ну, через молитвы, через определенные ритуалы поминовения усопших, и сохранение состояния этих пространств. То есть, на самом деле, в общем-то, здесь, конечно, огромную роль во всех этих процессах играет 13-я зона. 13-я зона генерирует материал, соответствующий фантомный, 13-я зона как бы строит эти все райские кущи. Вот. Но, тем не менее, вот эта система существует, система работает, работает она много уже тысячелетий. Вот, ну, сейчас повторю, что в каждом эгрегоре она, естественно, имеет свои особенности. Ну, конечно, у этой системы она устроена не случайно, она имеет множество плюсов, то есть она нужна. Ну, прежде всего, значит, вся эта система дает возможность организовать и упорядочить огромное количество материала. Так или иначе. Затем внутри этой системы происходит коллективная обработка опыта. Там, где отдельный индивид не может это сам сделать. В принципе, нормальный человек сам свой жизненный опыт, обычный человек сам свой жизненный опыт по смерти обработать в принципе не в состоянии, ему не хватает сознания, трансформирующие токи ему индивидуально недоступны. Ну и, собственно говоря, поэтому все это происходит вот в этом вот общем процессе. Вот. Ну и, кроме того, значит, я все время повторяю, что человечество эволюционирует не индивидуально, не отдельными индивидуумами преимущественно, а целыми коллективами, эгрегорами. Так же, как в животном царстве эволюционирующей единицей является популяция животных, а не отдельное существо, так же в человечестве основной эволюционирующей единицей является эгрегор. Хотя есть достаточно много людей, которые индивидуально проходят свой жизненный путь, но все равно, тем не менее, так или иначе, с эгрегорами мы все связаны. Значит, то есть эта система вот, действительно работает, работает успешно, но при этом, естественно, много в ней есть минусов. Значит, прежде всего, значит, все это работает тогда, когда эгрегор находится в нормальном жизнеспособном состоянии. Если эгрегор сильно разрушается по каким-то причинам, или ослабевает, или даже гибнет, это все приходит в расстройство и в упадок. Все эти воздушные замки рушатся, в первую очередь рушатся воздушные замки, естественно, потому что они на искусственной, как бы, на искусственной подпитке. Когда, как только этой подпитки нету, как только у эгрегора энергии мало становится, это все начинает рушиться. И огромные массы народа либо проваливаются, либо вообще как бы выключаются из времени. Значит, это вот для общей человеческой массы. Индивидуумы с более высоким потенциалом рискуют попасть в эту общую кашу, которая очень сильно тормозит их восхождение. Потому что мы знаем, что все эти вот, все эгрегоры, все эти 13-е зоны, все эти райские кущи, они имеют крышку, как бы сверху энергетическую крышку. Кроме того, в этой системе очень много построено на родственных связях, и многие ритуалы, собственно говоря, осуществляются либо самими родственниками, либо с их подачи, так сказать. Вот, поэтому родственные связи тоже очень сильно ограничивают возможности для свободного движения души в восходящем по смерти. И эгрегориальные привязки очень сильно, конечно, мешают. И вот, ну, сейчас вот в наше время, да, собственно говоря, и раньше, многие люди, чувствуя как бы недостаточность вот всего этого. Пытаются найти выход в переходе в другую религию, то есть чувствуя как бы ограниченность возможностей восходящего посмертия в той системе, в которой они выросли, в которой они существуют, пытаются найти выход через другую религию, ну или через, например, там, христиане пытаются, православные, например, иногда переходят в католичество или переходят в лютеранство, в какие-то другие виды православия. То есть вот, как бы ту религию, которая кажется более свободной, более высокой. Ну, сейчас вы все прекрасно знаете, мода пошла на восток. Всем кажется, что вот, значит, если вот буддизмом заинтересоваться, если какими-то индийскими религиями, то вот там, значит, вот все прекрасно. Ну, во-первых, это мало помогает, не так просто перейти в другую религию, сущностно перейти. Так можно читать книжки, можно выполнять какие-то обряды, ритуалы, но это, как правило, ничего не дает, это только форма одна. Значит, если у человека были кармические наработки, если человек в прошлых воплощениях действительно воплощался где-то на Востоке, ну, если говорить о Востоке, то, в принципе, такой переход возможен, но в другой религии, в других эдемах, в других райских кущах своя крыша, и эта крыша может оказаться еще ниже, но еще не факт, что удастся туда попасть. То есть на самом деле на том свете, так же, как и на этом, чтобы попасть в какое-нибудь хорошее место, нужны связи наработанные. Поэтому, так сказать, ничего это, выигрыша никакого не получается. Это меняет, как шило на мыло, по сути дела, меняется. На таком уровне это все происходит. Вот. Значит, вот в этих райских кущах эгрегориальных, душа находится до тех пор, пока не приходит время перемещаться в пространство предрождения. Эти пространства тоже очень многослойны, и в пространство предрождения попадают из самых разных мест. Туда попадают и из нисходящего посмертия, и из горизонтального посмертия, когда душа свое отстрадала. То есть как бы разные потоки туда могут вот выносить души из разных, совершенно из разных мест. И в этих пространствах предрождения душа ждет, когда она будет востребована, когда она получит возможность родиться. То есть должен быть как бы снизу, из физического плана должен быть как бы некий призыв, и тогда душа спускается уже в физический план. Ну, есть такие ситуации, когда, ну, здесь, например, умирает ребенок, у которого нет врожденных низких программ, то он может очень быстро пройти весь этот путь и попасть в пространство предрождения практически сразу, не попадая в эти потоки, не попадая ни в райские кущи, ни в какие другие пространства, практически почти что сразу. И иногда даже бывает так, что прежние родители успевают снова его родить. Бывает, что бывает такой случай, что рано умерший ребенок снова приходит, рождается у тех же родителей через несколько лет. Но это не обязательно. Но бывают, такие ситуации бывают. Значит, те метакультуры, которые имеют более высокое прикрепление верхней точки или объемные эгрегоры, соответственно, они строят более разнообразные пространства восходящего посмертия, и более тонкие, и более высокие. Многие метакультуры первоначально обладали очень большой подъемной силой. Ну, я уже говорила про раннее христианство, ранний буддизм. То есть там первоначально там настолько вот этот осевой ток восходящий был настолько сильный, что вот подъем души осуществлялся очень быстро и очень высоко. Ну, естественно, все равно душа проходила стадии очищения, но это все проходило гораздо быстрее, и вот подъем был очень быстрый и высокий. Но по мере того, как эгрегор набирал массу, эгрегор набирал силу, именно уже эгрегор, по мере того, как начинала эгрегориальная составляющая играть важную роль, соответственно, эгрегор весь проседал, и уже строились там и эдемы сравнительно невысокие, ну вот на уровне астрального нижней тоники, и, собственно говоря, уже вот складывалась та ситуация, которую я вам описала. Ну и, соответственно, вот этот вот восходящий поток уже ослабевал, уже не было такой силы в нем. Хотя до сих пор и в христианстве, и в том же самом буддизме, раз я их упомянула, до сих пор там есть вот это реально восходящие эти энергии, то есть там не только эти райские кущи. Вот. Но тут надо, значит, вот ухитриться правильно попасть вот на этот вот подъем, а не в райские кущи. Ну, значит, сейчас, когда вот строится новая метакультура, о чем мы с вами все время говорим, соответственно, и организация по смерти будет устраиваться совершенно по-другому. Ну, там и все другие уровни, и нисходящие по смерти, и горизонтальные по смерти будут строиться иначе, и, соответственно, по смерти восходящие тоже. Ну и прежде всего это связано с новыми возможностями обработки жизненного опыта и с новым праническим потоком. Так, значит, я хочу еще поговорить, значит, еще об одном виде восходящего по смерти. Это пока что мы говорили об общих вот таких тенденциях, куда попадает вся человеческая масса. Но существует, ну, так сказать, можно его назвать эксклюзивное восходящее посмертие. Это посмертие тех, кто вот не залипает в этом общем потоке. Там, значит, как бы он индивидуально проходит, значит, свой путь, тоже, значит, сброс определенной балласта, определенная очистка происходит, и после того, как все, что нужно, сброшено, после того, как душа очищена, то такая душа поднимается в самое верхнее эгрегориальное пространство. А дальше возможны варианты. Дальше зависит все от типа эгрегоров. Есть эгрегоры, ну или части крупных эгрегоров, где крышка существует, как вот верхняя точка, верхняя часть эгрегора, она такой образует крышу. Она может быть достаточно высокая, но плотная. И такая крышка эгрегориальная может служить препятствием для души с большой подъемной силой. Но, с другой стороны, есть души, которые способны функционировать только в эгрегориальных структурах. И индивидуальная эволюция для них доступна только в каких-то пределах. Подняться выше или изменить свое состояние они могут только вместе с эгрегором. И для таких душ, когда они, собственно говоря, вот уже как бы все завершили, для них существуют специальные пространства. Ну, они не во всех эгрегорах есть, но во многих эгрегорах они есть, такие как бы накопители. То есть душа уже исчерпала весь жизненный опыт, уже выполнила как бы свое внутриэгрегориальное предназначение. И вот, значит, такие эти души аккумулируются в определенных пространствах и пребывают там в состоянии ожидания. И ожидается, собственно говоря, до тех пор они там находятся, пока эта часть эгрегора не трансформируется целиком. То есть они могут трансформироваться только вместе с эгрегорами. То есть это такая как бы, ну, нирвана, условно говоря. То есть это пространство, где нету времени, там нету страдания. Ну, там как бы вот там, это состояние ожидания, вот по-другому даже и не назовешь. Есть эгрегоры, как правило, они включены в крупные метакультуры, которые имеют пространство более высокие, более тонкие и многомерные. Это пространство затомисов. Ну, вот у Данила Андреева читали, я думаю, ну и мы про это иногда говорим. Значит, затомисы располагаются, значит, от середины тонического слоя, это верхняя часть тонического слоя, на самом деле. Затомисы более многомерны, чем эдемы, чем райские кущи, и они, за счет этого они не так жестко привязаны к конкретным эгрегорам. Поэтому душа, которая достигает затомиса в своем подъеме, она, в принципе, может при желании, или если необходимо по ее задаче, переходить в другой эгрегор, и в следующую, в другую даже метакультуру, и в следующий раз воплощаться уже там. Такие случаи бывают достаточно часто, и мне приходилось наблюдать достаточно часто, когда я смотрела инкарнации. Значит, но возможно, здесь совершенно не, это один вариант, когда душа уходит на свое место. Душа может остаться как бы на работу, может перейти в активное посмертие, я немножко попозже поговорю, или может как бы вернуться в более тонкие пространства, в более тонкие состояния, ну как бы уйти на свое место. Такие метакультуры с высокими затомисами, они, у них, как правило, достаточно сильные осевые токи, и они обладают большой подъемной силой. И, в принципе, даже не очень сильные души могут за счет вот именно уже энергии самого затомиса, восходящих токов, могут подниматься достаточно высоко. В этих затомисах, ну и в пространствах смежных с затомисами, наработаны структуры, групповые структуры обработки опыта определенные, действует множество самых разнообразных сущностей, в том числе стихиальных, причем сущностей достаточно масштабных. И там души не просто там находятся, они проводят время, а там человеческая душа может проходить определенное обучение. То есть как бы обретать какие-то новые свойства, трансформироваться. Ну, то, опять же, вот, может, у Данила Андреева почитать, он это так достаточно образно все описывает. И, в принципе, значит, в эти пространства, в такие пространства попадают души независимо от зоны рождения, независимо от предназначения, независимо от пройденного пути, лишь бы вот хватило подъемной силы, лишь бы она туда добралась. Вот. То есть такие вот замечательные места затомисы, но тоже здесь существует некоторое «но». Многие способы построения затомисов уже стали архаикой давно. То есть, в принципе, сам принцип устройства затомисов, он был очень давно придуман, стал применяться достаточно давно. И многие затомисы, существующие до сих пор, их основы были заложены несколько тысячелетий тому назад. И в общем-то, они не очень сильно трансформировались, и для поддержания их функционирования, для системы связей, все это очень сложно и на данный момент, к сожалению, не очень эффективно оказывается. Ну, не говоря уже о том, что, в принципе, для многих душ, которые еще больше обладают подъемной силой собственной, затомис тоже может служить некоторым таким тормозом. хотя, конечно, в значительно меньшей степени, чем Эдема. Вот, значит, ну и, соответственно, в новой метакультуре эта система будет выстраиваться уже совершенно иначе. И там предусмотрены различные способы обработки жизненного опыта, разнообразнейшие системы обучения, системы расширения сознания. Ну, что касается системы обучения, то она, собственно говоря, действует уже и сейчас в новой метакультуре, как бы потусторонняя школа. Многим из вас снятся сны, что вас во сне учат. Ну, здесь сны такого характера, они тоже могут быть разные, может сниться обучение, которое ваша душа как бы проходила в том месте, в котором ваша душа проходила его в прошлых посмертиях. А некоторым уже снится явно совершенно обучение в нашем контексте, в новом контексте, на новых энергиях, уже в новых, соответственно, категориях. Вот. Так что вот эти сны со школой, с экзаменами, некоторым снится обучение в высших учебных заведениях, там, в университете, например. Вот. Это все имеет за собой определенную реальность, как правило. Вот. Так что да. Единственное, что здесь не надо стараться запомнить. Так обычно человек вот вроде во сне, мне часто очень говорят, вот мне во сне что-то рассказывают, меня учили, и так все было понятно, так все было замечательно, проснулся, ничего не помню. И вот человек очень убивается по поводу того, что ничего не помнит. На самом деле душа все помнит, это все отложилось внутри, и там это все, соответственно, переваривается, это все соединяется с опытом сознательным, со знаниями, которые человек помнит, которые он действительно реально знает. Поэтому не надо особенно стараться это все запомнить, даже, может быть, это и лишнее бывает, потому что, может быть, еще сознание не готово эти знания усваивать. Вот. Ну, а на подсознание оно ложится, и поскольку мы сейчас с подсознанием тоже активно работаем, то оно все равно на пользу идет. Значит, даже душа, попавшая в такие высокие пространства, иногда спускается в воплощение, спускается в физический план. Это может происходить по разным причинам. Значит, может быть, просто еще карма физического плана не до конца исчерпана. Может быть, личная карма не исчерпана. Может быть, не исчерпана карма задачи. Может быть, карма связи. Ну, там очень много, может быть, различных вариантов. И поэтому, значит, приходится душе потом все равно спускаться в пространство предрождения и потом в физический план. Но бывает, что душа человеческая сознательно спускается в физический план, сознательно идет в воплощение, добровольно, сознательно. И тогда это все происходит с построением новой матрицы эго, нового первичного кармического клише. Это строится уже из нового материала для новых условий. Вот. И тоже мне неоднократно приходилось видеть такие вещи. Тоже вот на консультации когда я смотрю человека, я вижу, что были такие повторные спуски, когда как бы выстраивалась новая матрица эго, снова первичное кармическое клише подстраивалось, и начинался как бы новый цикл воплощений. Ну, в настоящее время, вот в тех условиях, в каких мы находимся сейчас и будем находиться в посмертии, уже не будет необходимости строить матрицу эго, не будет необходимости строить кармическое клише. Уже это все, если надо будет спускаться в плотное, это будет уже организовано совершенно по-другому. Вот, но вот пока вот до сих пор работала вот такая вот система. Это я вам рассказываю, как оно вот было, ну и, в общем-то, есть на настоящий момент. Вот, значит, теперь я хочу поговорить про активное посмертие. Подавляющее большинство человечества в промежутках между воплощениями как бы плывут вот в этой реке времени. Но достаточно много людей, и вот из присутствующих здесь, я думаю, почти что все, имели активное посмертие, ну, может быть, не каждый раз, но, в общем-то, достаточно часто. То есть в посмертии не просто перемещались там из одного пространства в другое, не только там подвергались какой-то обработке, но и сами работали на тонком плане. Причем некоторые работали достаточно долго, у некоторых промежутки между воплощениями именно за счет активной работы в посмертии могли быть промежутки между воплощениями достаточно длительные, ну, по времени физического плана несколько столетий даже бывали такие случаи. Некоторые работали на тонком плане в эгрегориальных системах, в метакультурах, еще до первого воплощения, до спуска в физический план. Вот. Ну и многим из нас предстоит работа в посмертии, тоже достаточно активная. Вот. Так что, как говорят, что после смерти отдохнем, скорее всего, мы после смерти не отдохнем. Будем работать. Значит, в посмертии тоже, ну, вернее, на тонком плане, могли быть завязаны многие кармические связи еще до спуска в физический план. По карме общей задачи, например. И если люди стали уже, соответственно, воплощаться недалеко друг от друга, и если их инкарнационные ходы как бы не очень далеко разошлись, ну, в принципе, они могли воплощаться не обязательно все время вместе, а могли и поблизости друг от друга. Такие люди могут встретиться в посмертии. В посмертии друг друга встретить и снова активно сотрудничать. Точно так же связи с невоплощенными сущностями. Какие-то связи с сущностями могли завязаться еще до спуска в физический план. Какие-то связи могли поддерживаться из физического плана. Какие-то связи могли завязываться вот при работе в активном посмертии. То есть тоже это все вот в активном посмертии, это все тоже может актуализироваться, это все может опять начать работать. В посмертии работа может происходить в самых разных местах. Не надо думать, что только вот все там вот в раю будут вот сидеть там и с ангелами дудеть. Работа может быть в очень плотных слоях, может быть в тонких слоях, высоко, глубоко. Кто-то в эгрегориальных структурах может работать, кто-то может работать в затонисах, кто-то в каких-то общечеловеческих построениях. Кто-то вообще может уже работать как член иерархии служителей Алис, то есть в планетарном масштабе. То есть самые-самые могут быть разнообразные функции, самые разнообразные задачи, самые разнообразные предназначения. Но, как правило, если приходится работать в плотном пространстве, там мало сознания, как правило, и памяти не остается в бодрствующем сознании, когда человек приходит в воплощение, об этом как бы вот память об этом стирается. Но в подсознании, естественно, подобный опыт фиксируется, хотя бывает, что такой опыт фиксируется в подсознании со знаком минус, потому что для многих работа активная по смерти в плотных пространствах, тем не менее, сопряжена, ну, со всеми прелестями этих пространств, то есть это могут быть и страхи, могут быть и серьезные отклонения наработаны там. Ну, тем более, что так как вот работа в потусторонних пространствах была устроена, например, раньше, часто для того, чтобы попасть в плотное пространство, чтобы попасть как бы вот по своему предназначению, по своей задаче на свое рабочее место, необходимо было одеваться в очень плотные фантомные оболочки. То есть нужно было как бы набирать вес в душе, чтобы погрузиться в нужное место. А это можно было делать только за счет фантомного материала черной луны и черного солнца, а именно из этого материала, значит, устроены наши отклонения все. И как бы, придя на рабочее место вот, как бы, по отклонению, но для работы, часто оказывалось так, что там душа залипала. Очень трудно было выбраться обратно. Поэтому многие служители там в плотном залипали очень надолго. И потом просто иерархиям приходилось затрачивать очень большие усилия, чтобы их оттуда так или иначе вытаскивать. Но другое дело, что те, кто имел подобный опыт, вот опыт падения с последующим выходом, это, конечно, имело очень большую ценность, это очень, ну, это просто сам по себе еще и подвиг некоторый душа совершала, но и огромный совершенно опыт. Вот. Так что вот это тоже имеет свою цену, поэтому не надо так пугаться, как, если у кого-то там вот оказывается какие-то очень глубокие спуски в нижние зоны были в прошлых воплощениях. Если это было по задаче, если это было для дела, то это, наоборот, как бы очень хорошо. Ну, главное, конечно, не нырнуть туда, главное выбраться оттуда. Потому что нырнуть-то не мудрено. Вот. Так что я предполагаю, что многих из нас, а может быть даже и всех, ждет активное посмертие. Но желательно, конечно, к нему подготовиться заранее. Пока мы находимся здесь в физическом плане, мы можем очень многое сделать для того, чтобы после смерти как можно меньше болтаться вот по всем вот этим вот потокам, во всей этой общей каше, и чтобы как можно скорее приступить к деятельности. Значит, что важно для подготовки к активному посмертию? Ну, прежде всего, естественно, надо постараться как можно больше лишнего материала, материала отклонений, сбросить еще при жизни. Ну, или сбросить, или хотя бы разотождествиться с ним, чтобы сразу же в посмертии можно было от него избавиться. Тогда на эту вот фазу затратится гораздо меньше сил и времени. Значит, очень важно, конечно же, наработать сознание. Потому что сознание, как мы с вами знаем, является катализатором вообще всех процессов. Не только тех процессов, которые происходят, когда мы находимся в физическом теле, но и всех процессов, которые происходят в посмертии. Желательно было бы каким-то образом ощутить свое предназначение. То, за что все время мы сейчас бьемся, все время пытаемся как-то. Потому что это позволит значительно точнее сформировать то кармическое клише, тот ту кармическую запись, которая определяет как бы посмертный путь души. И, соответственно, даст основу для построения тела для жизни в тонком мире. Для жизни и для работы. Очень важный момент, но это отчасти тоже связано с предназначением, но как бы немножечко уже из другой оперы, желательно как бы нащупать хотя бы так очень, ну, тонко, ну хотя бы так как-то предощутить взаимодействие со своей иерархией. Потому что все мы, все, кто так или иначе работает на тонком плане, работает не сам по себе, все мы включены в те или иные иерархии, так или иначе. Вот. И желательно нащупать ту, с которой, собственно говоря, вот ваше предназначение вас связывает, и уже как бы отсюда установить какие-то тонкие связи. Тогда, помимо всего прочего, эта иерархия будет очень помогать и в самом процессе умирания, и на начальных этапах посмертия, и в дальнейшем. Ну и, соответственно, легче будет приступить к работе. Ну и кроме того, значит, много чего можно сделать только из физического плана. Есть очень много вещей, которые после смерти сделать уже нельзя, то есть только пока есть физическое тело. Значит, прежде всего это связано с материалом для построения тел посмертия, ну и для себя, и для других душ, и для сущностей, для пространств, где нужно работать, для реализации творческих идей. Ну, знаете, я вот говорю слово «работа», «работа», возможно, что у многих слово «работа» ассоциируется с каким-то тяжелым и неприятным трудом. А на самом деле та работа, которую мы делаем уже вот в том состоянии, о котором я говорю, это творческий труд, это творчество. Это совершенно другое, это то, что приносит огромную радость. Это не просто вот то, что заставляют делать. Это не принудиловка. А это как раз возможность раскрыть свой творческий потенциал, возможность совершенно как бы по-другому себя ощутить. Ну и, соответственно, желательно все, что можно вот для той деятельности, подготовить отсюда, пока мы здесь находимся. Ну и, конечно, оптимальным вариантом для нас было бы, если бы в посмертии мы уже могли бы уйти из физического плана через новую метакультуру и действовать в посмертии, соответственно, тоже как бы через новую метакультуру, хотя пользуясь ее возможностями, и работать, используя материал пятого тела. Поэтому мы так стараемся, ну, насколько это у нас получается, наработать материал пятого тела, еще пока мы находимся здесь. Потому что я раз повторяю, что физическое тело дает нам дополнительные возможности, которых потом у нас уже может и не быть. Ну и, соответственно, если мы сумеем свое тело посмертия построить из материала пятого слоя, то, собственно говоря, тогда вообще никаких проблем у нас не будет. Потому что пятое тело дает возможность действовать в пространствах любой степени плотности или, соответственно, любой степени тонкости и работать вплоть до физического плана, по смерти спускаться на любую глубину, подниматься на любую высоту без какого-либо риска залипнуть где-то. То есть, в принципе, ну, вот это был бы, конечно, для нас самый лучший вариант. Ну, это уже как вот, что получится, как Бог даст, что называется. Но, опять же, от нас достаточно много здесь зависит, от нас самих. Вот. Так что, вот то, что касается посмертия как такового. Ну и теперь мы с вами, значит, у нас еще время осталось достаточно, мы с вами поговорим, последний у нас остался последняя планета, и последний у нас остался планетарный ангел. Остался у нас Юпитер. И планетарный ангел, его имя Затхиэль, время его с часу до трех, самая глубокая ночь ему отведена для деятельности. Ну и Юпитер как планета с Солнечной системе, самый главный, самый старший в семье. И планетарный ангел тоже, как бы он самый старший среди них. Я немножечко, значит, напомню о Юпитере, что он собой представляет. Значит, в Солнечной системе он самый старший из космических существ, самый старший в семье Солнечной системы. Эволюция его уже близка к завершению. И он значительно раньше, чем Алис, покинет свое место, свою орбиту в Солнечной системе. И затем он уже, как бы, уйдя из Солнечной системы, он как бы провалится как в черную дыру и родится в другом месте галактики, уже родится как звезда, уже родится как существо более высокого поколения, как шестикачественное существо. На физическом плане Юпитер, значит, самая крупная планета Солнечной системы. Он имеет множество спутников, тонкие кольца. У него самое мощное в Солнечной системе магнитное поле и самое сильное радиоизлучение. По своим астрофизическим свойствам Юпитер представляет собой нечто среднее между звездой и планетой. Он выделяет на 60% больше тепловой энергии, чем получает от солнечного излучения. То есть у него внутри идут очень мощные реакции. И его вес и влияние в Солнечной системе настолько велики, что некоторые астрономы вообще склонны считать пару Солнца и Юпитер двойной звездой. Но до звезды Юпитер немножко не дотягивает, потому что у него нету внутри его реакции обычного звездного нуклеосинтеза, то есть превращения водорода в гелий. То есть в его недрах этих реакций не происходит. И как у любой активной планеты, это тепло образуется в основном за счет энергии радиоактивного распада. Если бы он был в 80 раз массивнее, он мог бы стать полноценной звездой. Но вот он немножечко не дотягивает. Ну и, соответственно, занимая вот такое вот промежуточное положение, имея такую огромную массу, такой огромный вес, и уже приближаясь к концу своей космической жизни в качестве 12 качественного существа, Юпитер обладает очень развитыми верхними тонкими телами. И в Солнечной системе он как бы курирует вопросы, связанные с одной из последних фаз планетной эволюции. Это фаза запечатлевания опыта формирования структурных элементов и передачи этого опыта другим космическим существам. Сама Солнечная система, как целая, пока еще этот принцип полностью не освоила, поэтому вот как бы Юпитер вот этим вот занимается. И верхняя профатура у него очень объемная, очень обширная, и верхние его слои достигли такой стадии эволюционного совершенства, что способны играть роль хранителей чистого качества. Поэтому Юпитер у нас выступает вот в нашей лестнице Иакова, в нашей системе токов, он выступает в нескольких ипостасях, и в частности он, значит, ток, юпитерианский ток Ра, он у нас в системе 12-качественного закона работает. Значит, другие компоненты тока Юпитера, например, ток Присцельс, работают на уровне обычных планетарных токов. А ток Ра работает на уровне звездных токов. Так что Юпитер выступает в таких многообразных функциях. Влияние его на все планеты Солнечной системы очень велико, и на Алис его влияние тоже очень существенно. И не случайно Юпитер у нас встречается очень часто в зонах влияния качеств, в токах. Значит, Юпитер у нас в 23-й зоне ток Ра, в 21-й зоне ток Ра у нас встречается, в 5-й зоне, в 8-й, в 15-й и в 11-й у нас стоят токи Присцельс. То есть в 6 зонах присутствует ток Юпитера. Вот это говорит о том, что очень большая его важность для внутренней жизни Алис. Он очень играет существенную роль. Вот. Ну и в обычной астрологии, как вы знаете, Юпитер тоже, значение Юпитера очень велико. Обязательно астрологи всегда обращают на него внимание. Ну и даже некоторые системы восточных календарей построены именно на циклах Юпитера. Ну, это вы знаете, этот вот восточный календарь животных. Он в основном, то, что мы сейчас имеем, это, конечно, профанация, так это просто для развлечения все сделано. Но, в принципе, изначально за этим стояло именно наблюдение за циклами Юпитера. Юпитер обходит зодиакальный круг за 12 лет. У Юпитера очень мощный планетарный ангел. Очень крупный, очень могучий, очень активный, очень действенный. На самом деле он как бы с нами начал взаимодействовать практически с самого начала, потому что его основная функция – он синтезирует влияние всех ангелов планетарных. Он их объединяет. Как бы он именно устанавливает правильные взаимодействия между ними. Ну и, кроме того, он играет огромную роль, планетарный ангел Юпитера, в том, как мы воспринимаем и понимаем наши сновидения. Кроме того, без его помощи мы, в принципе, не способны во сне, наше тело сновидения не может подниматься в верхние слои надзеркалья. Вообще в надзеркалье. И, соответственно, он помогает, если у нас есть такая возможность, он помогает выстраивать более тонкие механизмы восприятия. И он позволяет не только заглядывать в какие-то пространства надзеркальные, но и активно там действовать. И это происходит в тех пространствах, где уже нету фантомов. Даже в пространствах без фантомных или при очень тонкой, очень такой нежной фантомности. Потому что другие планетарные ангелы и видимые сновидения мы видим благодаря тому, что работаем с фантомами, и планетарные ангелы в основном помогают нам строить наши тела сновидения с помощью фантомного материала разной степени плотности. Вот Затхиэль позволяет работать значительно тоньше. Но для этого, естественно, мы должны быть к этому готовы, то есть мы должны достаточно хорошо уметь отделять свои фантомы, сбрасывать их, тогда мы можем работать в более тонких формах. И, в принципе, значит, ну, попадать-то в тонкие пространства как бы еще, может быть, и многим удается, вот, но приносить оттуда воспоминания, чтобы это все отпечатывалось как-то в сознании, это уже очень сложно, и очень мало у кого это получается. Просто когда во сне душу заносят очень высоко, то как бы при обратный спуск происходит как бы через разные пространства, это не то, что прямо сразу как вжик, и прямо тут вот. Это спуск идет через, соответственно, как и подъем, приходится проходить через разнообразные пространства, и воспоминания преломляются в других пространствах, обрастают фантомными оболочками, ну и, соответственно, уже вот в других образах это все получается. Ну, примерно вот, может быть, вот помните, вот бывает иногда такой вот сон во сне, когда во сне снится, что засыпаешь. Потом просыпаешься в другом месте, опять там засыпаешь. Вот таким вот образом может быть вот как вот подъем из пространства в пространство, как вот вверх, все в более тонкие пространства. Или наоборот спуск вот оттуда. Вот во сне просыпаешься, обнаруживаешь себя спящим, значит, что-то такое там наблюдаешь, видишь, вспоминаешь, просыпаешься опять, и все это во сне, и вот так вот может быть несколько этапов до просыпания, вот такой, как бы такая лестница спуска. Вот. Ну и, естественно, чтобы запомнить то, что было в самой вот, верхней точке, ну это очень сложно, практически невозможно. Но, в принципе, как бы вот бывает. Единственное, что это как бы воспоминание о тех пространствах, оно уже не образами является, а просто вот как чистое знание, как внутреннее понимание, внутреннее знание. Причем такой вот последовательный такой вот подъем, может быть подъем вверх, может быть наоборот спуск вглубь тоже с помощью этого же планетарного ангела, ну и с помощью всех остальных, тоже как вот несколько этапов. Просыпаешься, во сне засыпаешь, просыпаешь, вот так вот, вот такие сны во сне. Может быть, несколько этапов, ну, максимум из того, что вот мне известно, до 7 вот таких вот может быть фаз. Но это еще раз, что это очень редко бывает, это уже такой вот высший пилотаж. И, в общем-то, конечно же, как я уже много раз говорила, как правило, запоминается из сновидений, запоминаются те пространства, те состояния, которые, в общем-то, уже знакомы, где человек уже был. Когда попадаешь куда-то в первый раз, это запоминается очень редко, просто нету, нечем запомнить. Нету еще у организма таких вот возможностей. Вот. Но постепенно нарабатывается, когда начинается освоение новых пространств, постепенно как бы, они осваиваются, и, соответственно, и постепенно и запоминание может возникать уже потом. Вот. Так что вот этот планетарный ангел сам обладает самыми большими возможностями. Но, естественно, в тех случаях, когда вот мы не можем воспользоваться именно вот его самой большой тонкостью, то он просто как бы организует, если нужно вот организовать какую-то нашу деятельность в каких-то пространствах, через других планетарных ангелов. То есть во сне мы, ну это тоже, вот как я сегодня рассказывала, про активное посмертие, также вот активный сон, активность во сне, активная деятельность во сне. Вот. Ну, на самом деле, конечно же, у этого планетарного ангела есть еще множество возможностей других. Я просто не буду их перечислять, потому что, ну, так или иначе, действовать оно будет все равно. Знаем мы об этом или не знаем. Вот. Так что лучше мы сейчас попробуем это все почувствовать. Значит, попробуем почувствовать, как вот именно. Я, конечно, имело бы смысл дать медитацию на всех планетарных ангелов вместе взятых, но это просто нам не потянуть. Это очень будет медитация сложная. Поэтому мы промедитируем только на Юпитер с планетарным ангелом. Но, значит, обратите внимание и на остальных планетарных ангелов, как они будут с вами взаимодействовать, между собой взаимодействовать, как это все будет. Все это, конечно же, все планетарные ангелы и Юпитер в первую очередь, организуя вашу деятельность на тонком плане, они ориентируются на ваше предназначение. Это для них вот руководство к действию. Вот. Ну, давайте.
цитировать. Так, внимание, внимание, единица, единица, Присцельс, Ра, Затхиэль. Двойка. Присцельс, Ра, Затхиэль. Тройка. Присцельс, Ра, Затхиэль. Четверка. Присцельс, Ра, Затхиэль. Пятерка. Присцельс, Ра, Затхиэль. Шестерка. Присцельс, Ра, Затхиэль. Семерка. Присцельс, Ра, Затхиэль. Пранический поток, ступни, Летан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Присцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Колени, Летан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Присцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Бедра, Летан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Присцельс, Эох, Кинь, Оу, Крон, Унит, Церс. Шестерка. Летан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Присцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Семерка. Летан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Присцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс, Присцельс, Ра, Затхиэль. Шестерка, Litan avis Yunis, Hoch Yem Oster, Kron Levis Wu, Kron Yenoch Oster, Venus Heva Priscels, Eoch Kin Oum, Kron Unit Cers. Присцельс, Ра, Затхиэль. Шестерка. Пятерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Присцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Присцельс, Ра, Затхиэль. Пятерка. Четверка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Крон, Енох, Остер. Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Присцельс Ра Затхиэль. Четверка. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс, Присцельс Ра Затхиэль. Тройка. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Присцельс Ра Затхиэль. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс, Присцельс Ра Затхиэль. Единица. Достаточно.